Добрый вечер. Стоял я давеча перед картиной какого-то французского импрессиониста. Не подумайте, что я так живописью увлекаюсь. Просто дело происходило в приемной врача. И разглядывал пейзаж, который там нарисован. Ничего, в общем, там особенного не было. Просто вид на море с холма. И я подумал, что вид этот жителям этого городка знаком был вообще совершенно всем, абсолютно, но никому не пришло в голову увековечить это для грядущих поколений. Вот тем и отличается художник от обыкновенного человека. А писатель в жизни что-то такое находит или в природе, описывает это с любовью и в подробностях, и это тоже потом читается и воспринимается. То же самое происходит и в общественной жизни. И очень часто, когда ростки нового появляются, то людям, которые с этим имеют дело каждый день и находятся вблизи, может быть и незаметно. И вот тут, может быть, наша роль как того самого художника или писателя, это дело как-то высветить, отметить и донести до вас. Ибо то, что происходит, и то, что делают наши гости, с нашей точки зрения, важно, нужно и будет вспоминаться потом многими людьми. Прошу любить и жаловать. В гостях у нас Валентина Ивановна Череватенко и Наталья Артемьевна Березная. Они расскажут подробно. Зачем они
вот
здесь?
Когда в гостях женщины, вы особенно, вы говорите, прочувственно, действительно с глубоким чувством и гладко.
Да. Ну что, когда...
Опять...
А когда мужчины,
и
так он говорит не гладко. И тут сразу
вспоминаешь, что редко к нам женщины приходят. Редко.
Да.
Можно было бы почаще.
Воцарилось...
Но зато какие женщины.
Да, воцарилось... красноречивое молчание, как говорят англичане. Итак, начнем по порядку. Вы находитесь, вернее, ваше пребывание здесь уже закончилось. Вы скоро поедете назад домой.
Деловая часть.
Деловая часть, да. И поэтому надо бы определиться с самого начала, что происходило в Лондоне. Вы, Наталья Артемьевна, из Москвы.
Да. В Лондоне происходило заседание Исполнительного комитета Международной лиги женщин за мир и свободу. Это одна из старейших пацифистских организаций мира. Она насчитывает 82 года. Ее руководительницы трижды были лауреатами Нобелевской премии за мир. В России мы недавно, только 4 года тому назад, создали нашу секцию. И сейчас активно включились в работу Лиги, которая много времени уделяет проблемам равноправия женщин, защите прав человека и демократических свобод, решению конфликтов мирным путем. У Лиги в этом плане большой опыт. Они принимали активное участие в мирном урегулировании на Ближнем Востоке, сейчас вот в Боснии. И сейчас Лига заинтересовалась вот теми событиями, которые происходят у нас на Северном Кавказе. В ноябре прошлого года в Ростове состоялась конференция «Женщины за мир без войн и насилия». И там я познакомилась с председательницей Союза Дома, Союза женщин Дона Валентиной Череватенко. Вот с тех пор мы работаем вместе. И вот сейчас мы приехали сюда для того, чтобы воспользоваться тем международным опытом, который был у Лиги, и теми колоссальными наработками, которые имеет Союз женщин Дона.
Наталья Артемьевна, а сколько государств входит? Это формально или нет? Сколько...
Это не правительственная организация.
Я понимаю.
Да, но... она объединяет национальные секции в 42 странах вот. Всех континентов.
Вот это
всех
интересно.
Континентов.
Просто сколько да. представителей,
да.
представителей каких стран?
Вот, в заседании исполкома принимали участие представители 26 стран. 80 человек. Это была довольно представительная встреча, и мы обсуждали очень много насущных проблем, которые волнует женщин всех континентов, в том числе продвижение НАТО на восток, усиление роли конференции по сотрудничеству и безопасности в Европе. И, конечно, большое внимание уделяли проблемам защиты прав женщин человека. И одной из важных проблем – это была проблема мирного урегулирования конфликтов и предотвращения их. И ту роль, которую могут сыграть женщины в этом сложном процессе.
Да уж куда сложнее.
И рабочий язык, конечно, английский.
Рабочий язык, да? Английский был, да.
На бытовом уровне столько знакомств можно завести в 42 странах.
Валентина об этом расскажет. Она здесь пользовалась большой популярностью. Женщина-казачка приехала на международную встречу. Конечно, она была в центре внимания. Всем было интересно, любопытно.
Ну, не только то, что она женщина-казачка. Ну, она
сама по себе.
А то, что она интересная женщина-казачка.
Она красивая. Она красивая женщина. Но самое главное, что она настоящий женский лидер-самородок.
Ну, наверное, я единственная, кто не говорил на английском языке. Я говорила только на русском языке. Принципиально. В конечном итоге все прощались со мной на русском языке.
Научились.
Это было очень интересно, но каждая из женщин подходила и обязательно пыталась сказать хоть одно слово на русском. Да. Я думаю, что вода и камень точно.
У меня сейчас со старых советских времен такая была маленькая шутка придумана, что народы земли когда-нибудь найдут общий язык русский.
Возможно.
Ну, в принципе, да, в эту сторону двигается.
Вас было только двое?
Да.
На этой же. Ага.
К моему сожалению, Восточная Европа представлена только, вот, только Россией.
Так это самое время, когда еще ничего нет, тут только и надо как бы столбить участки, тут и надо деятельность развивать.
Ну, хорошо было бы приезжать, так как эти женщины решают чужие проблемы, но не свои.
Да, у вас, вы из такого региона, который исторически натерпелся, вы ведь из Новочеркасска.
Да, я из Новочеркасска.
Мы все выросли, вот прожили 60-е годы в России на фоне каких-то глухих, еле доносившихся до нас слухов о каких-то страшных вещах, творившихся в Новочеркасске.
О Новочеркасске, да.
Сейчас это, конечно, все уже известно, но ведь вы в это время там жили.
Ну как, в это время Валентина Ивановна еще... В помине не было.
Это вам такой комплимент.
Нет, это не комплимент. Завуалированный.
Это
факт. Это же было в 62-м году.
Да, это Боже было в 62-м году.
Ну да.
И как раз вот я только успела поделиться тем, что как бы к своему несчастью или счастью я была в самом начале этих событий, в возрасте детского сада. И как раз меня вели через ту площадь, где собрались бастующие люди. И на моих глазах это происходило, и когда люди переворачивали милицейские машины, это вот картина детства, которую я запомнила.
Запомнили?
Это и все, что я помнила. Я не знаю, что было потом. То есть я этого не могу помнить, я этого не видела. Я помню, что мою маму несколько раз вызывали в милицию, с ней пытались как бы выяснять ее роль в этом, но она была в числе тех женщин, которые как бы вытащили из этой свары уже достаточно серьезно травмированного милиционера и подоставили его в больницу. Может быть, именно этот факт и сыграл свою роль в том, что как бы ее оставили в покое. И потом, как бы, по жизни проходя, этот человек, которого спасла моя мать и другая женщина, он периодически попадался на моем пути. Это был физрук в моей школе, который, когда я еще была в начальных классах, вдруг сказал: здесь есть девочка, мама которой спасла жизнь человеку. И тогда я вспомнила вот это событие. Через несколько лет мы опять столкнулись с ним в совсем другой школе. Но как бы вот эти события все время вспоминаются на моем жизненном пути. Сейчас вот Союз женщин Дона включает разные организации, это зонтичная организация, которая не иерархическое подчинение, это организация, объединяющаяся на определенных задачах и целях. Есть решение работать в направлении разрешения конфликтов. Те из организаций, которые желают работать в этом направлении, они в этой программе идут. Другие считают, что они будут заниматься проблемами многодетных семей. Они не работают в этой программе. Так вот, одна из организаций, очень тесно с нами сотрудничающая, это Аксинья, организация журналистов. Председатель ее Ирина Мордарь выпустила книгу, которая называется, ну, книга это как бы очень громко сказано, но тем не менее это описание событий 62-го года. Называется она «Хроника необъявленного убийства». И в Новочеркасске существует фонд Новочеркасской трагедии, председателем которого является еще одна очень активная женщина, Татьяна Бочарова. Поэтому на нашей земле активных и очень как бы плодотворно работающих женщин много на Донской земле. Но, на мой взгляд, вот самое большое серьезное дело, оно сейчас только разворачивается. В мире очень много опыта разрешения вооруженных конфликтов. В России опыта как бы гражданского общества в разрешении конфликта мирным путем на территории своей страны я не знаю. Может быть, я плохо это знаю, может, эта информация до меня не доходила, но я ее не знаю. И длительное время мне приходилось доказывать не только тем, кто вокруг меня, но и тем, кто выше, что роль женщины в этом вопросе может быть и должна быть высока. На разных уровнях на эти мои как бы претензии отвечали по-разному. Женщины, которые рядом, привыкшие верить в мои слова, они соглашались, но внутренне боялись. Те, кто повыше нас, вообще-то утверждали, что женщина на Кавказе вообще не человек, с ней никто не считается.
Да-да. И до сих пор это так, да.
Ну, вы знаете, я с этим не могу согласиться. Я могу просто вот рассказать эпизод. Он, с одной стороны, смешной, а с другой стороны, горький. Первая рабочая группа Союза женщин Дона после нашей конференции поехала в Грозный. Это был декабрь 96-го года. Это еще как бы такой вот зыбкий-зыбкий.
Да.
Еще войска не выведены.
Да.
Только начало вывода войск. И ночью в вагон, в котором мы ехали, вошли боевики вооруженные и стали требовать у проводниц чеченок освободить им два купе. Они, видите ли, решили тут ехать. А эти женщины с нами уже проехали полдня. Сначала были насторожены, потом шел разговор, мы объясняли, зачем. Мы уже как бы к полночи, мы уже были, ну, если не сестрами, то подругами. С сестрами мы расстались. Вот. И эти женщины, они грудью встали, чтобы эти боевики вышли из вагона. Они так отстаивали свое право защитить нас, и это было настолько неожиданно, что я сидела и на полке, не выходя в коридор, и думала, где же вы, большие политики, послушали бы вы, как эти две женщины как бы воюют с этими 5-6 боевиков вооруженных. И в конце концов одна из них сказала, я этот вагон мою для людей, не для вас. Это были последние слова, которые бы как бы из меня... Это был восторг какой-то. Это ж надо же, что вот женщины Кавказа, которые говорят, о которых говорят, что они ничего не значат в этой жизни, были настолько, в общем, они свое мнение отстояли, и даже начальник поезда, пришедший в наш вагон, они и его не послушались, боевиков они в вагон так и не пустили. Mm-hmm. Так что это не все так просто, тем более женщинами Чечни.
Ну да, но в разных странах Кавказа по-разному, но в среднем, увы, это не только на Кавказе. Есть арабские страны, есть много других стран, где, конечно, женщины пока еще... Я вот был в стране очень передовой, в Японии, и вдруг выяснил, что и там, увы, женщина имеет весьма и весьма ограниченные возможности до сих пор.
Знает свое место.
Ну да. Японец уходит вечером после работы с приятелями пить, с мужчинами, развлекается там женщин есть, но ничего такого не происходит. Там поют, там караоке, я не знаю. Председательствует тоже женщина в таких местах, называется мама-сан. А потом он напивается, и его жена принимает пьяного почти каждый день. Иногда настолько пьяного, что его привозят домой. Он еле на ногах стоит. Я спросил японку одну, слушайте, ну что такое? Вы замужняя женщина, как вы это, каким образом, вы, как это вы живете с таким человеком? Она говорит, а что? все в порядке. Он мне не нужен дома. У нас дома свои дела. У нас есть соседи, у нас есть свой женский круг. Мы детей воспитываем. Если он начнет сразу после работы приходить, то это будет означать, что никто не желает с ним дружить на работе. Никто не желает с ним ходить на выпивку. Это нас встревожит. Так что это такой нормальный вот образ жизни. Вот, пожалуйста, Япония.
Жуткая совершенно страна.
Да.
Так ведь в Англии, Леонид Павлович, женщинам голос, скажем, право голоса дали относительно недавно.
В 2014 году.
Да, относительно недавно.
Да.
А до тех пор, конечно, уважали, цветы дарили, но к избирательной урне не допускали.
Так это потому, что суфражистки.
Суфражистки нажали, да, совершенно верно.
Опять же.
Да.
Но этот, собственно, процесс происходит естественно сейчас. Вот.
Понимаете, это ужасный вопрос равноправия женщин, потому что вот в Советском Союзе, как мы знаем, полное равноправие женщин. Рельсы таскать,
асфальт
грузить, буквально. Понимаете ли.
Я англичанам все рассказываю, что маляр – это у нас женская работа, и штукатур – это женская профессия.
Вы знаете, что сейчас в России идет вытеснение женщин с тяжелых сфер труда? Вот, допустим, асфальт клали раньше только женщинами, рельсы – тоже только женщинами.
Конечно.
Как вы думаете, почему это происходит?
Почему? Из-за оплаты?
Естественно. Раньше эта работа стоила копейки, и могли за такие деньги работать только женщины. Сегодня оплата труда увеличивается, и это становится уже не женской профессией.
Ну уж раз мы заговорили о деньгах, сейчас в нынешнем экономическом климате российском вопрос выживания, зарплаты имеет первостепенное значение. Служащим не выплачивают там по много месяцев зарплаты, народ как бы бьется. Это с одной стороны. С другой стороны, исторически мы привыкли к стереотипу, скажем, Комитета советских женщин. Непонятная организация, непонятно кем финансируемая и организуемая. Какие-то вот женщины что-то такое представляют страну. И у нашего слушателя подспудно возникает вопрос. Как вы, ну, на что вам, так сказать, жить-то? На что приходится? И каким образом вы себя организовываете? То есть вы не правительственная организация, вам помещение нужно, вам надо за электрическую лампочку заплатить, в конце концов, за звонки по телефону. И вот вы приехали в Лондон тоже?
Это отдельная история.
Да?
Мой приезд в Лондон – это отдельная история. Но в России много неправительственных организаций.
Более 50 тысяч сейчас.
На сегодняшний день. Есть зарегистрированные, есть незарегистрированные. На уровне города, на уровне села, региона, на уровне России. Это разные организации. Союз женщин Дона базируется в здании, в помещении акционерного общества «Мир». Директором Коева я являюсь. Это прежде всего. Акционерное общество «Мир» – это аббревиатура от двух слов «мать» и «ребенок». То есть изначально это акционерное общество создавалось на базе женсовета одного из крупных предприятий. Женщины этого женсовета, создавшись длительное время, ходили к администрации, говорили, нам нужно помочь той семье. Дайте нам, и мы поможем. Потом правком, дайте нам, и мы поможем другой семье. Потом, в конце концов, мы подумали, решили, ну что ж мы ходим, где-то просим и даем, когда это можно сделать тогда напрямую. И мы решили создать свое акционерное общество. И в 91-м году собрали по 1000 рублей. И это был уставной фонд, мы зарегистрировали. Но то, что было в 91-м году, в 97-м уже неприемлемо. Другие законы, другие условия, полностью как бы останавливающаяся промышленность. И то, чем мы занимались, а это были услуги, бытовые услуги. В 91-м году у нас работал швейный надомный цех, в который приходили женщины работать. И мы задачу ставили не рыбку дать, а удочку. То есть, если женщина приходила и говорила, вот я многодетная мать, мне нужно помочь, то мы ей объясняли, вот есть другая многодетная мать, вот я ей скажу, ты сошьешь и отдашь вот это. Что она мне на это ответит? Она мне скажет, у меня есть свои дети, я для них и работаю. Поэтому, пожалуйста, я вам могу дать ткань, могу вам дать машину, начинайте работать. И мы это будем реализовывать, это мы берем на себя, и это будут какие-то деньги. Но 91-92 год это было возможно, затем на рынок России потекли товары Турции. Это ширпотреб, но он дешевый, и это уже как бы эта форма работы себя не оправдывала. И еще у нас в уставе было записано все, что прибыли от полученной деятельности мы направляем на благотворительные цели. С одной стороны, это очень благородно и, наверное, правильно, и... но как акционерное общество мы себя стали хоронить сразу же.
То есть прибыль необходима, конечно.
Прибыль необходима для развития, а мы ее направляли на другие цели, и в результате как бы сегодня мы имеем предприятие, которое только-только выживает. И еще трудно сказать, выживет ли, потому что в общих условиях. Но тем не менее, все программы Союза женщин Дона до 96-го года финансировало акционерное общество «Мир». Все программы. Это большая программа с пожилыми людьми. У нас и действовал, и действует клуб «Наставница». Есть великолепная организация в городе Белая Калитва, в которой, когда я первый раз к ним приехала, это ну, просто опыт, которому можно позавидовать. И вообще я готова поклониться нашим пожилым людям в России, которые в этих условиях все-таки продолжают оставаться самими собой. Они продолжают помогать всем кругом. Это ветераны медицины, которые организовываются, они что-то друг другу новое пытаются рассказать, они пытаются проводить просветительские лекции там, где они живут. Угу. В общем, это масса интересных дел. Но это одно направление работы. Угу. Затем направлений работы очень много, но самое большое вот в 95-м году это работа направлении защиты выпускников вузов, которые попали под действие указа президента. И в 95-м году, в августе, у нас состоялся суд, в общем, 118 дел в суде. Мы выступили против Министерства обороны в лице военкоматов и выиграли эти суды. Это был прецедент.
Потрясающе.
И,
ну.
То есть не брать в армию выпускников вузов, вы имеете?
Закончивших вузы и с военными кафедрами.
Ну,
а
да.
Этот указ трактовался каждым военкоматом по-своему.
Летом 95-го года очень такое мутное было время. Они, с одной стороны, задержали присвоение званий запаса выпускникам вузов, угу. А с другой стороны, вышел указ президента. Я знаю, что у меня ребята, молодые наши, угу, московские приятели, они в эту историю попали, и долгое время было непонятно, то ли их возьмут,
то ли нет. Да.
И поэтому вот в этой мутной ситуации, в этой мутной воде, нужно было встать на четкую легальную позицию, что женщины Дона и сделали с большим успехом,
да,
как я понимаю.
Да, и у нас вот из Новочеркасска не ушел вообще ни один парень в армию по этому указу. Ни один. Из других городов, нам, куда нам удавалось вот эту информацию донести, мы консультировали, там тоже ребята сумели себя отстоять. Вот как бы это вот показательное, одно из показательных направлений деятельности. И один из отцов, mm-hmm, пришедших к нам, так и остался в Союзе женщин Дона. И он возглавляет комитет по защите прав человека.
А скажите...
Мужчина в женском комитете.
У нас много.
За кулисами не происходило давление на суд? Потому что у нас судопроизводство, так сказать, зависимое, известное дело. Что по телефонному звонку там все может произойти.
Вы знаете, мы так подозреваем, что все было. Но все равно как бы чаша весов склонилась в нашу сторону. И второе, как бы у нас сейчас новая программа начинается, это создание такой межрегиональной скорой социальной помощи. И нам удалось 26 июля выиграть еще один суд.
Это... Ну, к этому мы еще вернемся, потому что нам сейчас нужно сделать рабочее объявление. Те, кто слушает нас в субботу и воскресенье, оставайтесь с нами, у нас еще полчаса разговоров, но понедельничные слушатели... вынуждены будут проститься с нами, потому что в понедельник передача выходит в сокращенном варианте. Мы прощаемся с понедельничными слушателями, оставляем вас с песней «Не спеши», которую поет группа «Чайф».
Нас хоронить, а у нас еще здесь дела. У нас дома детей мало-мало, да и просто хотелось пожить. У нас дома детей мало-мало, да и просто хотелось пожить. А не спеши ты нам в спину стрелять, а это никогда не поздно успеть. А лучше дай нам дотанцевать, а лучше дай
закрыть нам глаза. А мы так любим все темноту, а по щекам хлещет лаза, возбуждаясь на ногу. А по щекам хлещет лаза, возбуждаясь на ногу.
Это была группа «Чаев» и песня «Не спеши». Напоминаю, что у нас в гостях Валентина Ивановна Череватенко и Наталья Артемьевна Бережная. Но в разговоре с ними мы сделаем паузу, производственную паузу, перерыв, потому что коллеги доложат свои постоянные рубрики. Алексей Леонидов бросит взгляд на события недели.
Увы, рубрика не имеет никакого отношения к теме нашей сегодняшней передачи, но так или иначе, кое-каким нашим слушателям имя человека, которое будет упоминаться в ближайшие 3 минуты, наверное, знакомо, и кое-что о нем я расскажу. А вот дадут ли нам немножко музыки? Это музыка к фильму под названием «Naked Lunch», наверное, в прямом переводе «Обнаженный обед».
«Голый завтрак».
Или «Голый завтрак», который был отснят по книге Уильяма Барроуса с одноименным названием. Уильям Барроуз скончался в начале истекшей недели в возрасте 83 лет. Не будет преувеличением сказать, что он был одним из самых противоречивых писателей второй половины нашего века. В литературной критике его часто называют родоначальником движения битников, и рядом с ним ставят имена Керуака, Гинзберга и Лэнга. Уильям Барроуз повлиял на развитие так называемой подпольной литературы 50-х годов, которая в 60-е годы влилась в американский мейнстрим. И его влияние признавали Норман Мейлер, Антони Бёрджес, Аллен Гинзберг и многие другие. Уильям Барроуз видел себя активистом борьбы против уничтожения личности, которую вели всякие агенты, стремившиеся эту личность деперсонализировать. Большая часть исследований Барроуза проходила в состоянии наркотического дурмана, и центральными метафорами его карьеры были наркомания и ее излечение. В самом начале 50-х годов он предпринял антропологическое путешествие в Южную Америку в поисках иных культур и новых наркотиков. Женился он в 1945 году, но друзья предполагали, что в 1951 году он случайно застрелил свою жену в Мексике, и его до конца дней мучили кошмары. Барроуз родился в семье видного американского промышленника, которая послала его учиться в Гарвардский университет, где он изучал поэзию, этнологию и йогу. Там он приобрел популярность за свои очень широкие знания, и после этого он поехал в Вену изучать медицину, но впоследствии вернулся в Гарвардский университет для защиты диссертации по антропологии. Вскоре после этого Уильям Барроуз отверг все буржуазные ценности и вошел в так называемый «демимонд» или «полусвет». В эти годы и произошло его становление как писателя подполья. Уильяма Барроуза не взяли в армию по состоянию здоровья. Чтобы зарабатывать себе на жизнь, ему пришлось пройти через целый ряд профессий. Он был частным детективом, агентом по борьбе с тараканами, барменом, фабричным рабочим, рекламным агентом. Для будущего писателя это была блестящая школа жизни. В эти годы он стал наркоманом, и ужасающие последствия наркомании стали центральной темой всей его жизни и работы. Он написал очень много книг, статей, киносценариев, писем. Впоследствии его интересовали проблемы трансформации сознания через употребление наркотиков и медитации. В 70-х годах его популярность начала уменьшаться, и хотя его стиль и композиционный метод создания литературного произведения оставались очень влиятельными, стало ясно, что Барроуз находится в тупике модернизма. Его идеи были шокирующими, но не глубокими, и, конечно, на фоне Джойса и Гертруды Стайн они не были такими революционными, какими их пытались представить.
Дедушка еще его добавлю, изобрел счетную машину.
Совершенно верно. И отсюда весь был семейный капитал, которым, кстати, он не воспользовался.
Но под наркотиками дожить до 83 лет – это здорово. Крепкая это закваска. Это донской вообще
человек. Но не забудьте себя, что вся его жизнь, она совершалась по треугольнику или квадрату. Это был Танжир, Лондон, Нью-Йорк, Париж. Везде у него были друзья, масса рок-музыкантов. И он принимал участие во многих, в записи многих пластинок. Да. И, надо сказать, его работы и его поэзия тоже звучит очень часто в музыкальном виде.
Да. А сейчас юбилейные памятные даты напомнит Леонид Владимирович.
Я начну сегодня с трагической даты, которую нечаянно проглядел на прошлой неделе. Но, может быть, и хорошо, что проглядел. У нас в прошлую субботу был музыкальный вечер. В нашей студии играла группа «Чайф», которую вы как раз сейчас слышали. Так что не к месту были тяжелые воспоминания. Но надо помнить, что 7 августа 1932 года, 65 лет назад, был издан закон о борьбе с хищениями социалистической собственности. За любое такое хищение, в зависимости от размера, полагались всего две меры наказания – 10 лет или расстрел. 10 лет получали крестьяне, которые ходили после уборки урожая по стерне и собирали колоски, случайно оставшиеся при проходе жатки или комбайна. А за все другое давали высшую меру, или, как ее называли в тюрьмах, вышку. После смертного приговора, который по этому закону не подлежал обжалованию, люди писали ходатайство о помиловании и ждали в камерах смертников, что будет – замена на 10 лет или казнь. Я встречал в лагерях несколько человек, которые раньше сидели под вышкой в переполненных камерах. При малейшем звуке у дверей все вскакивали на ноги. Вызывали человека, он прощался и выходил. А смертники сразу узнавали, помилование ему или казнь. Если позади надзирателя стоял секретарь с бумагами, значит, жизнь. А помилование гуманно объявляли сразу же по выходе из камеры. И переводили счастливца с 10 годами в обычную камеру осужденных. А если не было человека с бумагами, значит, другие надзиратели прятались за дверью, чтобы сразу скрутить несчастного, вбить ему в рот резиновый мячик и в подвал. Этот жуткий закон действовал почти 15 лет. 11 августа того же 32 года, 65 лет назад, скончался прекрасный поэт, а также критик, художник, переводчик Максимилиан Александрович Волошин. Последние годы жизни он провел в Крыму, где у него постоянно собирались молодые литераторы. У Волошина гостили мать и дочь Цветаевы, Николай Гумилев, Осип Мандельштам и многие другие. В Коктебеле он и умер в возрасте 55 лет. 12 августа 1952 года, 45 лет назад, в Москве тайно, без объявления приговора или какого-либо сообщения, была расстреляна группа еврейских деятелей культуры. Были убиты поэты Перец Маркиш, Давид Бергельсон, Ицек Фефер, Лев Квитко. Уничтожен артист и режиссер закрытого к тому времени еврейского театра Вениамин Зускин. Вместе с поэтами и артистами расстрелян был бывший заместитель министра иностранных дел Соломон Лазовский. Вскоре после этого в Америку с группой советских писателей выехал Борис Полевой, автор повести о настоящем человеке и других, так сказать, нужных произведений. Там, в Америке, писатель Говард Фаст спросил его, почему прервалась его переписка с детским поэтом Львом Квитко. «У нас ходят какие-то темные слухи», — сказал Фаст. «Не верь слухам, Говард, их распускают антисоветчики», — ответил Полевой. «Я живу на одной площадке с Квитко и видел его живого и здорового накануне нашего отъезда». Полевой прекрасно знал, что случилось с Квитко 12 августа.
Мы все помним же квитковский стих. Климу Ворошилову
письмо я написал.
Товарищ Ворошилов.
Народный комиссар. Совершенно верно. 11 и 12 августа 1962 года, 35 лет назад, были запущены в космос корабли-спутники «Восток-3» с Адрианом Николаевым и «Восток-4» с Павлом Поповичем. Хоть это и называлось парным полетом советских космонавтов, но на самом деле это были два совершенно отдельных запуска, и на орбите корабли не могли маневрировать, а космонавты просто сидели в них без дела. После этого полета я был приглашен беседовать с Николаевым и Поповичем в московском телецентре, еще в старом, на Шаболовке. До начала интервью мы 3 часа сидели за столом в таком составе. космонавты, зав. Отделом науки Центрального телевидения Тамара Чистякова, мы, два журналиста, и цензор Михаил Крошкин, который полностью командовал подготовкой к передаче. Я предлагал какой-нибудь вопрос. Скажем, на каком расстоянии один от другого летели корабли? Крошкин говорил, нельзя. Ну, тогда я спрошу, как ориентировались корабли и могли ли космонавты все время видеть друг друга? Крошкин говорил, нет. Наконец он разрешал какой-нибудь вопрос и спрашивал их, ну, товарищи, как будете отвечать? Кто-нибудь из них начинал говорить, но Крошкин был тут как тут. Адриан Николаевич или Павел Романович, это говорить не стоит. Скажите лучше так. И диктовал ответ. Ему никто ни разу не возразил. И только более умный и живой из двоих, Попович, после очередного запрета рассмеялся и сказал, ну, давайте я свистну в микрофон. Крошкин как бы не заметил этой шутки, и подготовка продолжалась. Интервью прошло без сучка, без задоринки. Крошкин сидел в студии позади камер и мило нам всем улыбался.
Вот не было в то время женских комитетов.
Да, не было на них женских комитетов.
У меня есть свои воспоминания. Я участвовал в безумной затее. Огромная корпорация таких российских компаний на 200-летие Америки запускала ракету баллистическую с подарками якобы одной стороны и другой. И они вышли на нас, нужно было сделать страховку, потому что ракета летит, ее страховать надо. И в страховочном организации Lloyd's только два человека во всем мире ракеты страхуют. Они говорят, ну вот хорошо, господин Новгородцев, сообщите нам данные по виткам, там, когда она запустится, под каким углом она будет идти. Я звоню в Самару, где ракеты делают, еще враг народа, я был тогда, еще 92-й год, и говорю, вот Новгородцев из Лондона, сообщите нам, пожалуйста, для страховки, какие витки, под каким углом вы выпустите. Там было такое молчание с того конца. Потому что еще Крошкинская школа еще была сильна, конечно.
Михаил Галактионович Крошкин имел кличку у нас «Завлуной».
Вы знаете, ну это вот как бы принцип жизни, молчание ягнят.
Секретность, да.
Он сегодня уже не срабатывает. Я вот как раз перед нашим перерывом попробовала сказать, и та информация, которую я только что слушала, вот о камере, она мне сразу все-таки еще раз напомнила о том, о чем я хотела рассказать до перерыва. Случай, происшедшего с председателем комитета солдатских матерей города Зернограда в Ростовской области. 3 февраля в моей квартире поздно ночью раздался звонок, и плачущая женщина сказала, что Наташу Кох арестовали и посадили в камеру предварительного заключения. Человека как бы социально активного, известного, делающего много, председатель комитета солдатских матерей, это имя сегодня. И, в общем, началось движение со всех сторон. В конечном итоге нам удалось ее как бы заставить освободить только через 2 дня. 2 дня она провела в камере предварительного заключения. При всем том, что 3 числа вечером ее забрали, вроде бы как поговорить с начальником милиции. В этот день был день рождения ее сына, курсанта военного училища, который приехал буквально на несколько дней домой. И внуки, сыновья дома, невестка, и вот такая ситуация. Как выяснилось, там шло, в общем, дело 2 года. В 1994 году была попытка изнасиловать Наталью. И, к сожалению, в нашем обществе считают, что в 40 лет женщину изнасиловать невозможно. Это по-другому называется. Это вот такие фразы я слушала, пока занималась делом Натальи.
Боже.
В конечном итоге в течение 2 лет шло сплошное издевательство над ней, как человеком, как женщиной, со стороны насильника, со стороны милиции, со стороны прокуратуры. В конечном итоге этот человек умудрился сфабриковать уже не просто дело, а против нее угрозы обвинения. В общем, ее обвинили по 119 статье угрозы убийством. Вроде бы она его на улице на него напала и сказала, что она его убьет. Он имел при себе диктофон, записывал. А разговор действительно какой-то был между ними.
Он
вырезал все свои слова, переписал эту кассету, предъявил ее, и вот эта машина закрутилась. Полгода женщину, в общем, уничтожали. В конечном итоге нам удалось ее отстоять. 26 июля состоялся суд, он шел 3 дня. Я как бы готова поклониться даже вот со студии BBC той судье, которая сумела выстоять при таком сильном давлении и оправдала Наталью, чего никто не ожидал. Мы задействовали все, что было в наших только силах. 3 дня мы записывали все на камеру телевизионную. все средства массовой информации, которые были только нам доступны, принимали в этом участие. И 31 числа я улетала в Лондон, 31 числа должен был состояться суд в областной, потому что прокуратура этого города...
Опротестовала?
Да, решение, поскольку слишком они как бы выпачкались в этом деле, ведь они давали разрешение на арест Натальи, пытаясь как бы наказать строптивую женщину, которая столько отстаивала свою честь и успела всем надоесть. Такова ситуация с насилием в отношении женщин. И вот совсем недавно мне, буквально несколько минут назад, удалось узнать, что 31-го суд областной оправдал, все-таки подтвердил решение суда, приговор вошел в силу, и ничего не удалось сделать.
Ну, есть еще правда на
России. Я сейчас хотел бы поговорить с вами о, может быть, самой важной части вашей деятельности, самой, может быть, эмоционально такой насыщенной и трудной. Это все то, что относится к воинам, бывшим воинам, к чеченской кампании. Но начнем мы наш разговор с официальной, с такой, с парадной песни, которая как бы представляет нам пропагандную сторону военкоматской деятельности.
В борьбе с фашизмом эта дружба родилась. Была победа в 45-м нелегка. И нашу дружбу враг хотел взорвать не раз. Мы на чеку.
Мы на чеку, и дружба армии на века.
Солдаты.
Солдаты.
Эльбы, Висла и Дуная. Солдаты!
Солдаты!
Могучей волне храбрые сны! Пусть крепнет!
Пусть крепнет! Наша дружба боевая! Наша дружба боевая! Мы клятвы воинской! Мы клятвы воинской! Мы клятвы воинской верны!
С тех пор, как эта песня была написана, в армии изменилось очень много, как я понимаю. Мы все, скажем, через армейские ряды проходили, ну, как офицеры запаса. Угу. Тех историй, которые проходят сейчас в армии, просто, ну, слыхом не слыхивали. Там что-то такое, конечно, было. Армия никогда не была санаторием. Это была не карамелька, как сейчас говорят. Но слышишь истории все равно жуткие о дедовщине и об общем климате ожесточения нравов, ненависти какой-то совершенно звериной, существующей в людях. И все это выливается в зверство на войне, и война влияет опять на людей. Вы занимаетесь деятельностью, связанной с солдатскими матерями. Там...
Ну, это не совсем деятельность солдатских матерей. Это как бы одна из разновидностей. Мы включились в кампанию по мирному разрешению конфликта. И попытались разработать некую свою модель мирного разрешения конфликта. Но начиналось это все-таки с проблем солдатских матерей. Начиная с начала 95-го года, поскольку мы находимся на Северном Кавказе, и достаточно активная организация, к нам постоянно шли звонки, телеграммы, письма с просьбой помочь разыскать сыновей. И, в общем, матери России двинулись в сторону Северного Кавказа в поисках своих детей.
Да, это весь мир это помнит. Это очень широко было известно в мире.
В августе 95-го года мы открыли свою информационную горячую линию. Горячая линия Союза женщин Донна. И звонков нам поступало со всех регионов России огромное количество. И были даже такие случаи, когда матери в Свердловской области узнавали о том, что их дети в Чечне, только от нас. Один из таких случаев, мать на другом конце провода, позвонив нам и получив информацию, что сын ее находится в зоне, как бы это означало, что он в Чечне, она потеряла сознание. И мы ничего не могли сделать, чтобы отключили телефон. И, в общем, это оказалось очень тяжелым делом. Затем мы стали инициаторами проведения этой международной конференции в ноябре 1996 года, и в декабре мы уже выехали в зону вооруженного конфликта в Чечню. То, что мы увидели там, это как бы превзошло все ожидания.
В худшем смысле.
В худшем смысле. Ну, первое, с чем мы столкнулись, это с тем, что наши солдатские матери вот в течение 2 лет, несмотря ни на какие военные действия, ходят и ищут своих сыновей. Многие из них проводят сегодня уже и в течение длительного времени проводят эксгумацию сами. Они вырывают могилы, они собирают останки в коробки, в пакеты и везут в 124-ю лабораторию в Ростов. Когда я первый раз это услышала, мне кажется, я посидела напрочь от этого, потому что одна из матерей стояла и говорит мне, что вот я смотрю, мои зубы или не мои зубы. Это, то есть она по черепу пыталась определить, ее ли это сын или не ее. И самое страшное, что эти женщины продолжают сегодня на территории Чеченской Республики продолжают искать своих сыновей без всякой как бы надежды на это. В то же время сотни таких же матерей чеченских ищут своих сыновей. Это как бы нет победителя в этой войне, нет. Есть только проигравшие, это женщины. Я во время вот этих поездок встречалась с разными женщинами. Были и те, которые говорили, что их, значит, боевики, их солдаты с улыбкой на устах умирали. Но мы такое же слышали и в интервью Грачева, когда он говорил, что наши российские солдаты с улыбкой идут в бой и умирают. Я бы хотела его увидеть с этой улыбкой, потому что когда я приехала сама в 124-ю лабораторию в Ростов и спросила, куда едут эти женщины, которые выкопали останки, домой или сразу хоронить, они все приезжают в лабораторию, где проводят идентификацию, и только в 30% бывает ошибка. В 70% мать угадывает, что это ее сын, она его выкапывает где-то и угадывает, что это именно ее ребенок. Да. Есть женщины, которые как бы похоронили что-то или кого-то, им привезли, но их душа не успокаивается, они не верят и возвращаются назад. Многие из них потеряли семьи, у многих были убиты, случайно или нет, их мужья, которые приехали туда. Они продают квартиру, потому что продолжают искать, а существовать им не за что. Нужны деньги для того, чтобы они там жили. Кто-то, один из чеченцев, отдал сегодня этот свой дом, в котором они живут. Но проблемы психологического плана, они настолько сильны и тяжелы, что я просто считаю преступным не заниматься сегодня этой проблемой серьезно, потому что есть конфликт между ними. Те, у кого дети туда попали в 94-м, начале 95-го года, они не знали, куда идут их сыновья. Те же, кого туда пригнали в 96-м году, они их обвиняют и говорят, мы не знали, куда забрали наших сыновей, а вы-то знали. Пусть лучше тюрьма, но и сохраненная их жизнь. Как вы могли отдавать своих сыновей? И в этом есть какая-то своя страшная правда. Надо видеть этих женщин. И поэтому нами разработана очень большая и серьезная программа. Привлекли к ней специалистов. Есть как бы, проблема в этом. Матери ищут своих сыновей. Есть счастливые, так называемые счастливые, которые находят их и привозят домой. Но они получают совсем не то, чего они ждали, и не того, кто ушел из дома. То есть это приходят совсем другие люди. Еще страшнее и больнее видеть то, как бы оболочку твоего сына, а внутри это уже совсем другой человек. Это психологически сломавшийся человек. И важно сегодня как бы готовить эти семьи, учить этих матерей, этих жен, которым возвращаются такие ребята, такие отцы в семью, что это уже другой человек. Это другая ситуация. И на нашу российскую проблему с афганским синдромом, сегодня наложившийся чеченский синдром, это уже третье поколение выпадает. Это страшные вещи. Поэтому как бы, женщины, собравшиеся вместе, приняли решение, что если мы будем молчать или просто будем говорить, то ну, грош нам цена, как общественная организация. Мы должны делать конкретное дело. Поэтому мы начали работать над созданием сети непрофессиональных помощников-психологов. Ими являются родственники лиц, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта. То есть это матери солдат, это жены офицеров, это мирное население, попавшее в эту сферу. Это специальная наука. Как мы искали долго опыт, мы его нашли в Канаде. Канадский опыт. Это как бы люди, изучавшие вьетнамский синдром, как бы сделали открытие, что вьетнамскому синдрому были подвержены белые люди и чернокожие. но ему не были подвержены краснокожие. То есть в процентном отношении индейцы оказались сильнее.
Устойчивыми.
Психология.
Психологически устойчивыми.
То есть как бы вот работа всего рода на процесс отключения от войны, включения сознания, в этом участвует весь род, вся семья. И эта процедура достаточно серьезная, этому учиться надо. У нас оказалось, что есть в России специалисты, вот профессор Виктор Каган, санкт-петербургский, он имеет этот опыт, то есть он много работал с канадцами, но практической реализации вот именно в таком виде ее не было. Вот мы пытаемся сейчас как бы находить средства на обучение этих людей, на создание такой сети. Мы пока это делаем, но это маленькие очаги, это надо делать быстрее, это нужно мультиплицировать. Это...
Общее среди, между этими всеми войнами, афганской, вьетнамской, афганской и Чечней, то, что войны с очень таким грязным оттенком, со страшной стороной. Естественно, там что-то такое всплывает сейчас все время, что до сих пор было или официально засекречено, или просто заметено под ковер властями. Скажем, вот, я не знаю, появляются сейчас люди по обмену пленными на вашем горизонте?
Вы знаете, как бы это первое вообще, что нужно сделать, это проанализировать причины таких событий. Не зная, как бы диагноза болезни лечить нельзя. Но отвечая на тот вопрос, который вы мне задали, да, мы пытались заниматься обменом пленных. 29 февраля я и Петр Иванович Березуцкий участвовали в обмене пленных в качестве наблюдателей. Конечно, это был странный обмен. Хотя мы приехали на машине ОБСЕ и за всем наблюдали. У меня возникло ощущение какого-то театрализованного шоу во время всего этого. Я, конечно, страшно переживала. И потом те, кто увидели в вестях эту информацию, все увидели меня в стороне. И как бы все задавали вопросы, почему я была как бы не такая, как всегда. Ну, объяснила, что меня очень серьезно задела моральная, психологическая сторона этой процедуры. И проблема, на мой взгляд, еще и заключалась в том, что чеченцев, возвращающихся как бы с плена, с этой стороны, ждут. Их хотят видеть, им рады. Наших же солдат, которых обменивали, никто не ждал, никого не было. По всей вероятности, родственники не знают, их принимала милиция. Я не знаю, может быть, вот на сегодняшний день эта процедура изменилась. Но в тот раз это было больно и ужасно. Что мне удалось сделать, это передать свои визитки этим двум молодым людям, которых обменивали. И через буквально две недели я получила письмо от одного из ребят из этих. Да, во время процедуры обмена мы спросили у руководителя рабочей группы по обмену, куда направляются эти ребята. Он сказал, что домой. Что к месту, откуда призывались. Мы успокоенные разъехались. И я получаю через две недели письмо о том, что этот мальчик находится в госпитале, что после обмена, когда все уехали, их избили. И вот он находится как бы в госпитале. Я обратилась к депутату Государственной Думы. Затем меня вызывали в военную прокуратуру, пытались выяснить, кто эти ребята были. Хотя как бы вопрос-то не ко мне. Вопрос нужно было и, возможно, было задавать в рабочую группу, кто, кого обменивали, где их взяли. Человек, который возглавлял рабочую группу, заявил всем, что против этих ребят ничего нет. На сегодняшний день, буквально за два дня до моего отъезда, мне сообщили, вернее, пришло письмо, в котором написали, что он проходит службу воинскую.
Мы хотим вам пожелать на прощание успехов. И только через гласность и международные связи.
Замечательно.
Валентин, нельзя перед вами не преклоняться.
Просто надо, не знаю, снять шляпу, если бы ее носили. Ай, какие вы милые.